у нас есть очень много чему учиться о Хануке. Да? Мы привыкли, что особенно в разных воскресных школах и таких еврейских школах, которые не для очень религиозных, да, и в младших классах, каждый раз рассказывают Хануку каждый год. Это примерно то же самое, правильно? Основное там, в этом рассказе, про победу, и про Севивуним, и про кувшинчик масла, и про Менору, и все эта история, которую мы все уже знаем, да? И заканчивается тем, что мы будем, самое главное, это кушать сувганиот, правильно? Играть Севивон, ну и зажигать свечи, и песенки выучить на иврите, правильно? Да? Или нет? Конечно, да, да? Вот, а когда мы постарше, то мы уже сами должны вырезать савивоны и готовить сувганьот и кормить всех остальных, правильно? Да? Вот, но на самом деле мы должны знать, что есть в наших праздниках, в еврейских, очень большая глубина. И всем-всем-всем есть что учиться и что работать над этим от мала до велика. И как во всей нашей Торе можно учить еще, еще глубже, еще больше. И мы просто обязаны, но мы не можем проходить мимо. Не можем остановиться на Хануке, только покушав сувганьот и поиграя в савивон. Вот, мы обязаны что-то взять еще, потому что, я уже говорила это в прошлых праздниках, но я хочу еще раз повторить, что то, что мы празднуем Хануку, да, что мы празднуем в Хануку? Что мы празднуем в Хануку? Скажи погромче, сейчас я себе сделаю звук погромче, тогда буду слышать. Да, скажи, Хана. Что евреи победили, что? Победили Грецию. Да. Победили греков. Римляне были приемниками. Победили Грецию. И что еще? Защитили храм. Убрали всех идолов. Прекрасно, замечательно. Правильно, правильно. Да, Хая, ты хотела что-то еще сказать? Над греками и что? И над Ецарра своим. О, прекрасно, замечательно, да? Так, если мы будем думать, что... на самом деле, это праздник как бы победы, да? Если поверхностно смотреть на это. Как это учат тоже нерелигиозные, к сожалению, да, в школах в Израиле, что это праздник победы. Да? У других народов тоже есть праздники победы, правильно? Да? Да, Хана? Усти. Праздник света. О, праздник света, это больше света, это что, значит, нужно зажигать много-много свечей, с ними плясать? А что это? О, прекрасно. Так вы понимаете, просто не, наверное, не так знаете, какими словами это определить, да? Что мы, как мы говорили всегда, что мы никогда, все наши праздники, даже что как будто мы в Хануку празднуем победу, в Пури мы празднуем, что мы спаслись от Амана, правильно? В Песах мы спаслись от фараона, да? То мы должны знать, что все эти праздники мы не справляем, просто как другие народы мира, у них была какая-то победа, что-то произошло в какой-то точке истории, теперь они справляют то, что когда-то тогда у них что-то было. У нас никогда такого нет. Ни один из наших праздников мы не справляем только то, что было тогда. Никогда. Да, никогда. Никогда не справляем что-то, что было тогда. Вы понимаете? У нас на самом деле есть такая могила, которая называется могила Танит. Там написано много разных чудес, которые происходили с еврейским народом, спасение еврейского народа от разных тяжелых бед, которые им другие народы. И не на все эти праздники, которые там написаны, у нас постановили праздник. не на все, да? Да, Шоши. Это есть такая, это Магила Танит, это, я думаю, может, она со времен Мишны, я не очень знаю, ну, с очень древних времен. Она не такая известная. Мудрецы, как-то Наима, Мураим, я не знаю точно кто, но если это во времена Мишны или Гмары, я не знаю, но как бы тех, кто написал Мишну или Гмару, да, из больших мудрецов. Так, и тоже в Хануку, в Пурим это написано очень красиво, в Мегилат Эстер. Написано, что было все эти спасения, в конце Мегилат Эстер написано «Лешана Ахерет», в следующий год, «Каву ямим элю лалелю улюда», или не помню, как там, «Каву это ямим элю праздновать», да, что через год, вначале было спасение, Мордехай и Эстер еще ничего не назначили праздник, и все законы, которые связаны с праздником Пурим. Они ждали следующий год. На следующий год, только когда пришел праздник Пурим, тогда они назначили этот день, чтобы он был праздником. Почему они ждали год? Потому что праздник назначают только если произошло что-то такое большое, что повлияло так сильно на этот день, так осветило эту точку времени, что в эту точку времени теперь во все поколения, во все года открывается какой-то духовный свет, да, праздник света, какой-то духовный источник духовного света. Если они были пророки, да, они почувствовали с помощью пророческого дара через год, что, о, в этот день открылись источники святости, да, они открылись благодаря тому, что у них было тогда, то, что они сделали год назад, да, открылись какие-то. И в тот момент, что они почувствовали, что да, открылись, тогда они назначили эти дни как праздник и назначили, какие мицвот все евреи должны выполнять, так чтобы эти мицвот, этот праздник, чтобы евреи смогли этот источник святости, чтобы они подготовили инструменты, сосуды, чтобы принять это, эти мицвот, это празднование, все, что мы делаем, это как инструменты, чтобы принять это особую святость и особые силы, которые мы получаем в каждый праздник. Также в Хануку мы ни в коем случае не празднуем только секундочку Шоши. Я тебе сейчас расскажу потом. Мы ни в коем случае не празднуем только то, что было тогда в Хануку, да? А тогда в Хануку они сделали что-то, что-то произошло, будем учить что, да? И благодаря этому открылись большие источники святости, духовных сил, возможность для нас подняться, очиститься, улучшиться, приблизиться, получить тоже избавление духовное, да, и тоже физическое, большой свет приходит в этот мир, да, и у нас есть большая возможность им использоваться. Это как пришлет нам царь какое-то письмо и скажет, если ты придешь там такого-то, туда-то, ты получишь гигантский подарок, да, и миллион долларов. Так если ты человек, он использует этот момент, и приходит туда, он сможет получить большой подарок. Если этот момент ничего не делает, он подарок пропустит, да? То есть это не возможности. Если мы эти возможности используем, насколько больше мы используем, это не только миллион долларов, а это без конца, как лестница, которая стоит, как в нашей недельной главе была, лестница, которая стоит на земле и поднята до небес, да, у Якова во сне, да, то есть мы можем без конца получить, зависит от нас, сколько мы получим в эти дни. Да, так что же, скажи, что ты хотел сказать? Умница, хороший вопрос. Каждый год снова. То есть нет, каждый год снова. Каждый год снова открывается другой духовный канал. И в каждом празднике другой духовный канал, другая духовная, духовные силы. Понимаешь? Духовных сил, духовных возможностей, это что? Да, каждый праздник, каждая еврейская дата, которая есть что-то особенное, да? Это особые духовные силы. Да? Это особые духовные силы. Да, для каждого праздника особый ценор шефа называется, как канал благодати. Каждый праздник, и в шаббат, понятно, и в рош-ходеш, да, Хана? Что, скажи погромче. Что открывается? Умница, мне кажется, что я поняла, что ты спросила. Мне кажется, что то, что ты спрашиваешь, как бы, что получается, что мы как бы крутимся по кругу, да? Это как бы замкнутый круг. Каждый год то же самое, да? Умница, умница, Хана, у тебя очень хороший вопрос, что как бы что тебя смущает, что каждый раз мы получаем то же самое. А мы хотим расти ввысь, не только, да, по кругу крутиться, мы хотим ввысь, да? Да, как лестница Якова, да? Которую мы хотим подниматься. Умница, так говорят на это наши мудрецы ответ, что это не просто круг, что мы по кругу крутимся, а это как спираль. Знаешь, спиралька, понимаешь, да? Да, то есть это я просто не успела сказать, что мы каждый год находимся на той же точке. Но мы надеемся, что если мы использовали те силы до этого, то в этом году мы уже будем выше, чем Ханука прошлый. Понимаешь? Понимаете, да? То есть мы получаем эти силы, мы работаем над собой, да? Мы работаем над собой, потому что если человеку не работает над собой, он не получит. Да, человек, который в Хануку занимается тем, что он кушает все виды сувениров, пока он все не перепробует. И это его основная часть праздника, и в этом смысл его жизни. То он на следующий праздник придет, он будет знать больше видов сувениров, как бы это единственное, в чем он станет лучше. Да? Он, его любовь к сувениров будет расти, но не... вот его духовные силы, да? Не сам он. Вот, но если он в Хануку в прошлую, да, старался, да, думал, да, учился, да, молился, да, просил, то в следующую Хануку он будет чуть-чуть повыше, в следующую Хануку еще чуть повыше, да, как вся наша работа, да, про весь наш еврейский, вот, про всю нашу жизнь, у нас как бы все круглое, все крутится, все на одном месте, как будто все повторяется, да, нету нового так. Да, то есть мы должны все время крутиться как по спирали. Умница, очень хороший вопрос. Вот, так, что же такое у нас, что мы можем взять от Хануки? Еще я хочу спросить вас так, что мы должны что-то очень важное понять, когда мы начинаем изучать историю Хануки, и из нее пытаться понять, что мы можем для себя взять. Во-первых, мы можем много вещей взять. Да, у меня вот здесь есть, к примеру, такая книжка, с которой я сейчас читала, который называется «Сифтей Хаим», и ее написал Раф Фриндлендер. Вот, и здесь большой-большой раздел про Хануки, и там несколько, может быть, 5 тем, 4 темы, такие самые основные, которые мы можем взять из Хануки. Вот, так мы посмотрим, что мы успеем. Но вначале я хочу что-то еще спросить, очень важное. По-моему, может, я даже когда-то это говорила. Что? Как... что есть одна ошибка, это из урока, есть такой, был такой большой праведник, которого звали Рав Бравде. Он умер, по-моему, в прошлом году, он очень большой праведник большой был, он жил в Америке, и он давал лекции очень интересные, я его много слушала. Вот, и он рассказывал так, что есть очень распространенная ошибка у еврейских воспитательниц. о том, в том, как они рассказывают детям о еврейских праздниках. И эта ошибка, она очень глубокая, которая очень влияет на веру, на правильную веру детей. Так давайте я вас спрошу, как, вот допустим, к примеру, вам нужно сейчас для ваших младших братиков и сестричек, или вас попросили дать вот урок в еврейском детском садике, в первом классе еврейской школы, в воскресной школе, рассказать про праздник Хануку. Как вы начинаете рассказ? Что вы начинаете рассказывать? Только не смущайтесь, потому что я бы тоже не знала, если бы не послушала. Так, то, что делают все воспитательницы, как они рассказывают историю, допустим, про Пурим? С чего они начинают? Да, были евреи, там они жили, но самая основная история, с чего начинают? Да, Хана? Умница! Пришло злой Аман, такой злой, такой страшный, и приказал убить, уничтожить всех евреев. Как рассказывают про праздник Песах? Были евреи хорошие, жили в Египте. Пришел страшный, злой фараон и начал бросать мальчиков в Нил. Да, Шоши. Ты умница, Шоша, ты правильно говоришь, но послушайте, сейчас послушайте меня, потому что вы не сможете это в точку сказать, я хочу, чтобы вы послушали идею. Ну да, Хана, да. Да. О-о-о-о-о, молодец, коракавод, Хана, да, коракавод. Так вы послушайте теперь сейчас, да? Может быть, тоже Шоша это имел в виду, я не знаю, да? Но это важная очень точка, которую мы должны нельзя допускать, да? Как говорят про Хануку, правильно? Пришли греки, начали начали их себе засовывать по-хорошему, по-плохому, это, да? Начинается с того, что пришли греки. С этого начинается история, в принципе, да? То есть до этого это как мы рассказываем и... перед тем, как мы начинаем какой-то рассказ, мы даем фон рассказа, да? Так мы рассказываем, что произошло, чтобы они знали, на каком фоне происходит рассказ. Но рассказ начинается с того, и так начинают очень-очень многие, как бы очень многое, тоже в Израиле, вы понимаете? То есть в Израиле сейчас этому специально учат, для того, чтобы не повторяли эту ошибку, да? Что пришли греки и начали делать цароты, проблемы, да? Духовные вначале... Вот, так что мы даже, что из этого ребенок учит, да, и что из этого мы учим, что мир, не дай бог, владеет какими-то такими силами посторонними страшными, что в какой-то момент вдруг может прийти кто-то такой страшный-страшный, напасть на нас непонятно почему, да, это вообще очень далеко от нашей веры, да. Наша вера, она заключается в том, что все, что Всевышний создал, это все для евреев и для их блага. Да? Евреи своим поведением, только своим поведением, своим выбором добра и зла, они влияют на то, что произойдет с ними в этом мире, что произойдет во всем мире. Да? Все начинается, история начинается с нас, евреев. У нас есть свобода выбора, да, Всевышний любит нас, Он выбрал нас, да? Если евреи. Скажи, Шоша, скажи. Конечно, конечно, нет, мы не судим праведных воспитательниц народа Израиля и всех праведных женщин, и они, конечно же, стараются только самое лучшее дать, да, и Всевышний видит их сердце, Всевышний не судит, то, что они не знают, это еще не выучили, еще не поняли, они просто не поняли эту точку, да, и не главное тут слово, да, если еврейский ребенок, он видит от воспитательницы веру, упование, любовь ко Всевышнему, так он к этому не примкнет, он получит от нее основное, да? Это просто как иллюстрация того, как нужно учить про праздники, про еврейские, да? Как нужно правильно, да, учить. А правильно начинать с того, что евреи и все тоже, у нас есть разные диски разных рабаним, да? У них всех, сколько мы слушали, диски для детей, для маленьких, для 5-леток, 6-леток. У нас есть много-много дисков на разные темы, на разные праздники. У них у всех начинается так. И так начинается в наших источниках история про Хануку, если мы прочитаем внимательно. Да? Начинается всегда с евреев. Всегда с евреев. И Магилат Эстер начинается с евреев. Что они пошли на пирах Ашвероша, хотя Мордехай им говорил, нельзя идти на пирах Ашвероша. Это придет к очень плохому, да? И, в истории про фараона в Египте, когда они пока не жили в стране Гошин, все было хорошо. Потом написано в Этемалярцу там. И заполнилась ими вся земля. Они начали идти за египтянами. Единственное, что они не изменили, это их имена, что еще там, одежду, и что еще третье, их необычаи, не помню, что. Какие-то три вещи не изменили, они очень-очень начали быть под влиянием, попали под влияние египтян настолько, что только пятая часть вышла, да, остальные не хотели. И в Хануку что началось? Хануку тоже началось с евреев, всегда начинается с евреев. Потому что если евреи в каждую секунду они выберут только служить Всевышнему до конца всем сердцем, тут же придет Машиах. Все, нету такого, да? И еще, может быть, спросим еще один вопрос, тоже еще параллельно, чтобы понять, что мы благодарим Всевышнего во все праздники, да, за то, что Он нас спас. Да? Аляниси мы говорим, да, в Хануку и в Пурим, за то, что Он нас спас от наших врагов. Да, и мы обязаны благодарить, то, что Он спас нас от наших врагов. Так я вам хочу сказать, если какой-то человек... мы благодарим за то, что Он спас, но кто нас опустил в эти страшные страдания? Кто на эти страдания нас послал? Кто послал на нас страдания? Всевышний. Так как мы благодарим? Всевышний послал на нас страдания, потом спас. Нужно его благодарить? Да, Хана? О! Ты умница, умница, да? Это можно это сравнить с такой притчей, что шел однажды человек по улице, и за ним шел другой человек. Вот они идут. Был человек, который шел сзади, хватает большую дубинку и бьет сильно-сильно по ноге этого человека, который перед ним, и ломает ему ногу. Очень сильно. Тут падает в ужасных страданиях. Теперь этот человек, который стукнул его дубинкой, он тут же достает быстро свой мобильный и звонит в амбуланс. Амбуланс это по-русски, да? Да? Что? Скорая помощь. Скорая помощь. Звонит скорая помощь, вызывает скорую помощь, садится вместе с ним, едет быстро в больницу. И там беспокоится за то, чтобы его оперировали и поставили его обратно на ноги. Это очень длинный процесс, пока он выздоровел. И в конце, и он ему все это время помогает выздороветь, пока, наконец, и через несколько месяцев он не становится здоровый на ноги. Теперь, этот человек, он должен благодарить того, что он его вылечил. Да, Шоши. Сейчас я включил тоже, да. Включите еще раз. Да. О! Но мы еще не знаем, за чего он его бил. Да, но если он его бил просто так, то не должен. Это не очень подходит. Умница. Умница. Умница, да, Хана?
Наверное, здесь подходит то, что был, вот, допустим, был брошенный ребенок на улице, И один человек просто шел, нашел этого ребенка, отжал себе, там растил, ухаживал, учил, учил. Тут этот ребенок вообще стал эгоистом, стал думать только о себе, о себе, спит, и его опекунка, то есть себе, он не мог делать это наказание, только обратил на него внимание. И это может быть хоть.
Умница, умница, Хана, вы говорите все очень правильно, да? Так, что так на самом деле, что если этот человек, который он стукнул этого человека, сломал его ногу, это было просто так, то он не должен был благодарить. Но что оказалось на самом деле в притче? Что этот человек, который шел сзади, он на самом деле был врач-специалист очень большой, ортодонт, ортопед. Вот, и он, потому как он по походке его и по его ноге, он увидел, что у него какая-то очень опасная опухоль в ноге. И если нету времени на проверки на все, а если бы он ему сейчас сказал, слушай, у тебя опухоль, тебе нужно идти к врачу, пока бы он бы его поверил, пока бы он бы пошел, прошло бы еще, и пока бы его бы приняли в поликлинике, и на самом деле отнесли бы к нему серьезно, и поставили его в реанимацию, и сделали бы ему, прошло бы хотя бы несколько дней, это для него было очень опасно. Он видел, что он должен его спасти сейчас. Понял, что единственная возможность спасти ему жизнь, потому что это, допустим, опухоль какая-то очень опасная, она может распространиться, она может заразить все тело. Поэтому он понял, что единственное, что он может сейчас сделать, это сломать ему ногу. Тогда, если нога сломается, вот тут же возьмут реанимацию, и он сам с ним вместе поедет, и он сам покажет, где, и он сам, они ему сделают операцию, и они спасут ему жизнь. Да? И таким образом этот врач, он спас ему жизнь. О, теперь это совсем меняется история, правильно? Да? Теперь этот человек должен ему его благодарить? Очень. Теперь он должен его благодарить только за излечение или тоже за то, что он его стукнул? И за то, и за другое, да? За то, что он его стукнул и сломал ему ногу, он должен тоже очень сильно благодарить. Иначе бы он бы умер, да? Так это, вот эта история, эта притча, это объясняет все царот, все беды, которые Всевышний слал на еврейский народ. Это всегда было для нашего духовного спасения. Это всегда привели наши грехи, да, как это опухоль, да, это болезнь у этого человека, это то, что мы сами евреи, они выбрали плохо, да, и все эти беды, они пришли нас излечить. И лечение, оно больное. Да, не вине Всевышнего, по нашей вине. Но само лечение тоже оно для нас. Как вы знаете, что мы говорим благословение Аля Нисим, да? Да? Аля Нисим. Знаете, чуть перевод Аля Нисим? Да? Аля Нисим – это за чудеса. Мы говорим за чудеса, потому что это благословение Мудим. Благодарим. Мудим. Аля Коль Анахну Мудим Лах. Мудим. И Мудим Шмунасер, и Мудим Беркат Амазон. Так мы благодарим Аля Нисим за чудеса. Аля Нисим. Валя Гвурут. За героизм. Ве аля чуот, за избавление. Валя пуркан, другое слово, другой синоним избавления. Аля нисим, валя гурут, аля пурку, аля чуот, валя ишуот, за спасение. Ве аля мельхамот, и за войны, мельхамот. Мы благодарим за войны. Вы что благодарить за войну? Война хорошо или плохо? Это плохо? Война, даже тот, кто выиграл войну, для него это тоже плохо. Даже, да, тоже Маккабеи, они потеряли очень большие потери. Эта война была очень тяжелая для народа Израиля. Да? Война, это само по себе плохая вещь. Для любой страны, тоже для тех, кто выиграл. Да? Да, Хана? Да, так почему мы благодарим за войны? Только из-за этой притчи, что я вам рассказала, что эта война, это спасла их духовно. Сама война была для них. Как этот удар дубинкой по ноге этого человека, он был для него, спасти его. Также эта война, она была тоже для нас. Для нас спасением, да? Так теперь, после того, как мы поняли все это, мы поняли, что евреи, они своим грехом, своим недостатком веры, недостатком чего-то, да? Каждый раз это было в какой-то другой, из другой точки недостатка. с другой точки неверения. Они совершили какой-то грех, да? Этот грех привел к тому, что Всевышний был обязан привести на них беду, и потом спасение всегда-всегда пришло от того, что они же исправили свой грех, да? То есть после беды, когда приходит беда на человека, тогда они начали пробуждаться, они поняли из-за беды, к чему это привело, тогда они исправили это же то же самое, что они тогда испортили, тогда Всевышний их спас, и тогда они стали здоровыми. Они исправили духовные изъяны, стали здоровы, Всевышний их спас. И в этот день, и в эти праздники, сейчас я вам скажу, дам там это говорить. И теперь в каждый из этих праздников у нас есть духовные силы подняться именно в той точке, которую вначале они испортили, потом они исправили. Да? Потому что они так осветили этой своей работой над собой, тем, что они это исправляли, да, и Всевышний им помогал, спускал этот свет в мир, это качество, что это качество, оно как канал, который открывается, дает нам в этом подняться и работать над собой. И теперь, если мы поймем, какая была проблема в каждом из праздников, что они исправили, да, в чем мы работаем над собой, теперь мы откроем ключ, в чем нам нужно работать над собой, что мы можем взять для себя из каждого праздника. Да, это в ответ на Хай, на то, что Хай сказал, что была такая история, что царь Шломо, он знал язык зверей и птиц. Это особая мудрость, которую Всевышний ему дал. Он был самый мудрый человек, да, это одна из его была великих мудростей. И вот был один человек, который очень-очень хотел, чтобы царь Шломо его научил. Царь Шломо говорил, если тебе Всевышний это не открыл, тебе это не надо, тебе это будет плохо, тебе это будет во вред. Учи Тору, учи то, что точно хорошо, то, что ты обязан. Чем нет, он его очень-очень упрашивал, в конце царь Шломо, он его научил его этому языку. И вот в какой-то момент он слышит, как птички на дереве говорят, что у него сейчас загорится сарай, в котором очень много товара. Он тут же побежал, начал тушить тот вар, тот вар. То же самое, что как Хана, как Хая, например, рассказывала, да? Только это мидраш. Потом, через какое-то время, он услышал еще каких-то зверюшек, они говорят, что скоро у него в конюшне заболел один конь, он сейчас всех заразит, и все его кони умрут. Бежал быстро, вызвал ветеринара, вылечил всех коней, короче, спас. Потом у него там будет пожар в доме, тоже спас пожар дома. Потом через какой-то несколько раз, что он это делал, он слышал, как птички говорят, он умрет. Да? Он побежал к царю Шломо и говорит, царь Шломо, что мне делать, я не хочу больше, я передумал. Тогда он ему говорит, что Всевышний, когда человек, он что-то делает не так, он что-то грешит, он в чем-то ошибается, Всевышний с ним разговаривает через происшествие в его жизни. Происходит что-то плохое, чтобы его пробудить, чтобы он задумался, чтобы посмотрел на свою жизнь, чтобы оценил, в чем он может исправиться, что он может сделать лучше, чтобы он помолился, даже поднял просто взор ко Всевышнему, помолился, сказал, Всевышний, пожалуйста, помоги мне, спаси меня. Просто приблизиться ко Всевышнему, Всевышний хочет этого человека поближе. Если человек пробуждается, прекрасно, все, он сам может отменить, больше нет уже причины этому, этой беде. Если он не пробуждается от маленькой беды, шлют больше беду и больше, беду и больше, больше беду. Если он уже совсем потерянный, то приходится его забирать ко Всевышнему обратно, если ничего не помогает, да? Так это то, что Хая сказала, да, умница, что Всевышний он с нами, с каждым из нас разговаривает всю нашу жизнь. Каждый праздник есть на самом деле не одна тема, есть несколько тем. И тоже, это не то, что каждый раз одно и то же, а мы же знаем, допустим, как мы говорили сейчас в Мидат Хесед, вдавать, влюбить ближнего. Мы же видим, что это лестница, которая стоит на земле и упирается в небо. Это же без конца можно подниматься в этом, улучшаться еще, правильно? Как можно, сколько мы думаем о других, меньше думать о себе, больше о других, да, больше хотеть добра себе, быть меньше эгоистичным, меньше завидовать, да, это работа на всю жизнь, да, так же это, да. Так, я сейчас чуть-чуть скажу, начну чуть-чуть говорить, и мы разовьем это в следующий раз, хорошо, чуть-чуть только начну. Что тоже написано в наших мудрецах, что с ними тогда было, да? Что они... Что тогда было? Тогда стоял храм. все было, по идее, хорошо. Все евреи были религиозные, не было какого-то большого идолопоклонства. Это был второй храм, да? Не было какой-то очень резкой проблемы. Какая была проблема? Проблема была, что мы гитрашлу бавуда. Гитрашель — это пренебрегать. Что они пренебрегали работой, в смысле службой Всевышнего. Пренебрегали. Вот это не самое важное в их жизни. Понимаете? Как будто они, да, продолжали выполнять мицвот. Но они это делали как такая... У нас есть основная наша жизнь, да, мы живем, нам хорошо, у нас есть свои дома, поля, богатство, все хорошо. Мы знаем, что мы должны выполнять мицвот, потому что иначе Всевышний, он властвует в мире, он может нам помешать жить своей жизнью. Поэтому мы это делаем, но мы это делаем так, знаете, как человек, который приносит взносы большому царю. Он обязан это делать, но это делать совсем не от души, понимаете, да? Они не понимали, что основное их, не основная их жизнь, цель жизни это. Да? Они пренебрежительно относились ко всей Авудат-Ашем, ко всей службе Всевышнему. Да, что ж ты хотел что-то сказать? Да, как будто бы это им не их не самый важный смысл жизни, не самое важное, что для них есть, да? Не самое важное, что для них есть, не смысл их. И как будто это им, да. Как приносить месим, как-то масс? Масс — это, как я сказала до этого, платит налоги Всевышнему. Я Всевышний тебе заплачу налоги. Я тебе сделаю это, а ты мне, пожалуйста, не мешай. Дай мне здесь получать удовольствие. Да, и они пренебрегали работой, не чувствовали, что это самое важное. Тогда что произошло? Это вкратце я сейчас говорю. Пришли греки. И греки, они не хотели, так как у них была... Хай, ты хочешь сказать? Скажи. Умница. Умница, Хая, умница. Ты очень-очень точно вспомнила. Умница, да, это Амаш как Бархохва. Может быть, они тоже были, да, греки, потом римляне. Это влияние, оно, может, осталось тоже, на нем проявилось. Да, умница. Так, из-за того, что они так приблизительно относились, как бы холодно относились. Чуть-чуть безразлично, может быть, да? Пришли греки. Греки не хотели их убить физически. В Пурим Аман хотел уничтожить. Потому что у них был более материальный грех. А здесь был духовный грех. Греки не хотели их уничтожить. Они ему сказали: да, вам не очень важно, прекрасно, на самом деле не очень важно, есть очень много важного, всего очень хорошего, давайте с нами идем, будем с вами развивать спорт, науку, искусство, красоту и всякое такое тому подобное, да? Тору тоже можете учить, так как между всех остальных наук будете учить тоже Тору, нам это не мешает, если это одна из наук, если это не смысл, центр жизни, по которой все крутится, то пожалуйста, да? И теперь, после того, как греки поставили их в такое положение, для того, чтобы выйти из этого положения и спастись, для того, чтобы продолжать исполнять что-то, чтобы спастись как еврейский народ, да, как евреи, им пришлось пользоваться самопожертвованием. Без самопожертвования мы сирут нефиш до конца. Они бы не смогли бы выжить, да? То есть они пренебрегали работой, у них забрали эту работу. Теперь, чтобы получить обратно эту работу, им нужен мессирут нефиш, самопожертвование, да? Как эта женщина, которая с младенцем кидалась со стены, потому что не давали делать бритмилу, она хотела пробудить их, чтобы они начали воевать за это, иначе ничего не останется, да? Как пошли материал с сыновьями просто мизер, мизерное количество воинов по сравнению с огромным греческим, греческой армией, да, это было совершенно выглядело, что идут на смерть, мессирут нефиш, отдают свою жизнь, да. После того, как у них нашлись эти силы самопожертвования, которые показали, что это для них смерть, без этого жизни нет, это самое-самое-самое-самое важное, что есть в мире, в жизни, да, тогда Всевышний пришел в спасение, тогда они смогли исправить то, что тогда вначале было пренебрежение работой. Хорошо, так сейчас мы закончим на этом. В следующий раз мы будем это развивать, смотреть, как это может касаться нашей жизни. Что Хана спрашивает, что такого сделали евреи, почему на них пришла Вторая мировая война. Так мы здесь должны знать, что то, что я со стопроцентной уверенностью могу сказать, в чем была проблема евреев во времена Хашмонеев, это только потому, что мудрецы с помощью Руха Кодеш, они это написали. Понимаешь? Если бы не было бы Руаха Кодеш этих евреев, я бы не могла бы так 100% сказать с уверенностью. И то же самое про Пурим, про все наши праздники, которые постановили мудрецы с Руаха Кодеш. После того, как у нас пропал Руаха Кодеш, да, то мы идем, написано, что Галут, он думели лайла, он похож на ночь. Значит, что в ночи особенно, что темно, что ты не различаешь. Понимаешь, Хан? Поэтому мы находимся сейчас в ночи. Мы не можем, и нам тоже нельзя, стараться все сопоставить и понять, что за что, особенно про других людей, да? Мы не можем, мы в ночи. Гула – это свет. Тогда Всевышний, как говорится, что когда братья, они пришли к Йосефу, и вначале они думали, что это министр какой-то египетский, они начинают к ним приставать, начинают их спрашивать вопросы, начинают их гадать покупку, чего-то, все непонятно. Сказал одно слово, они Йосеф, все стало ясно. Тогда придет Гула, Всевышний скажет, они Ашем, и осветит нам всю историю мировую, покажет все, но все станет ясно, да? Но сейчас мы не можем все понять. И несмотря на это, у нас, да, были мудрецы, какие-то намеки, которые сказали, почему, может быть, была катастрофа, почему, какие причины, может быть, или были часть того, что привели к катастрофе, какие-то часть, что-то, какие-то точки, может, мы можем понять от мудрецов, которые нам говорили, да? И что было с ним? Посмотрим сейчас на историю. Что у нас было, то, что называется, Ямэ Абэйнайм, я не знаю, как это сказать по-русски, это длинный-длинный период многих тысячелетий, когда евреи жили в маленьких местечках, в маленьких городах, они жили в гетто, закрытые, все их очень ненавидели, да? И почти не было такого, почти не было, чтобы евреи были несоблюдающие. Не было такого несоблюдающий еврей, который официально не соблюдает, и при этом он не стыдится об этом говорить, и это небольшой позор для него, да? Это было понятно, что все евреи соблюдали. Потом началась то, что называется эмансипация, реформа, когда начали говорить про человеческие права и равноправие для евреев, и принимать евреев в свои круги, и привлекать их. И все мудрецы, когда они это слышали, простые евреи говорили, что здорово, теперь нас будут принимать как равные, да, смогут нас теперь принять в свои круги, мы сможем пойти жить среди других народов, мы сможем пойти в университеты, мы сможем получить великие специальности, мы сможем. Раньше евреи могли только, очень мало профессий у них было, которые они смогли работать, они все жили очень в бедности, очень закрытые, да, теперь дают им такие возможности, их уважать, эти богатые, гои, все эти всемогущие, все эти власти, они могут пробиться в свет. А рабаним очень боялись, да? Очень боялись, что это приведет к тому, что евреи потеряют еврейство, противоречие для еврейского народа. Будет это балалут, будет, как это сказать, когда... Что? Да, смешение, что они потеряются, евреи потеряются, начнут жениться среди другоров, начинают растворяться. Ха, если ты устала, то это уже не обязательная часть. Не, нормально. Вот, так и секундочку. И самое центральное место этой эмансипации, где все говорили, что евреи, которые говорили, смотрите, какие неевреи бывают светлые, какие они бывают прекрасные, какие они бывают замечательные, какие бывают умные, какие бывают продвинутые, какие бывают добрые, какие они бывают хорошие, какие, да? Настолько они уже бывают хорошие, что мы уже можем быть как они совсем. И мы же можем быть, жениться на них вообще, 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 не видеть никакой разницы. Нет разницы, все, нет разницы. Нет никакой разницы, да, полностью смылась разница. Это была Германия. Германия это была центр этого. Оттуда выходило все, понимаете? Германия считалась самой светлой нацией, самой просвещенной, самой прекрасной. Евреи просто возносили свои глаза, чуть ли не обожествляли немцев и Германию. Понимаете? То есть они настолько они потеряли полностью ориентацию, кто они, что они, зачем они, почему они. Вы понимаете, это был как новый идол, очень мощный идол, очень страшный идол, потому что по-хорошему намного страшнее, чем по-злому, да? Когда их били, еще евреев ненавидели, все, то они, гой, у них в глазах, не еврей, он представлялся как какой-то пьяный там, и не знаю кто, или какой-то там убийца, или не знаю что, да? А здесь, когда они стали хорошие, они добрые, они умные, это какой-то профессор в университете, это казалось, да? То есть это был очень страшный идол, который взял за собой миллионы и миллионы евреев, просто как пылесос затянул, затянул, затянул души, и они пропали для еврейского народа, и так и пропадают до сих пор, да? То есть Всевышний, если бы, не дай Бог, это была бы просто ужасная смерть для еврейского народа, да? То есть нужно было разбить этого идола. Да, нам кажется, что Вторая мировая война намного ужасней, чем то, что было во времена Маккабеев, я не знаю, потому что мы просто посчитаем, мы это ближе к нам, мы больше знаем, да, мы больше это как бы, для нас это более мухаши, более реально что-то. Но тоже в те дни это было что-то ужасное, это были тоже миллионы, миллиарды, я не знаю точно числа, но это было что-то, это только катастрофа была тоже, и очень много погибло, очень много. То есть это было не просто, совсем-совсем. Вот, но то, что ты говоришь, написано, что этот хоших, эта темнота Явана, она не... Мы будем тоже про это говорить, я только хочу сказать двумя словами, что вы помните, где намекается первый раз в Торе, в Хумаш Берешит, Яван, изгнание, четыре изгнания. Знаете где? Раши говорит. В начале написано. Берешит бара ким ташамаем ваарец. Ваарец айта тоу вавогу. Да, хай вспоминает. Тоу вавогу вехоших альпней тегум. Тоу вавогу вехоших альпней тегум. Четыре. И это намекает на четыре изгнания, которые были в еврейском народе. Первое Тогу это Бавель, потом Вогу Парас, потом Хоших Яван Греция, и Тогом это Рим, и то, что сейчас продолжается, да? Так каким словом называется Греция? Хоших. Каким Рим, то есть последнее изгнание, в котором мы сейчас тысячелетия находимся, это Тогом, бездна. Написано и тьма над бездною. Почему Яван называется Хоших? Именно поэтому, потому что она затемнила глаза евреев видеть свет, правду. Вы понимаете? Поэтому тоже Ханука это праздник света. Можно про это еще много-много говорить. Я планировала с вами говорить про это. Да? То есть Хоших и эта темнота, она не закончилась. Тоу, воу, закончилось. Все, тоу, был воу, закончился. Хоших, аль, пней, тэгом. Тьма над бездною. Бездна – это Рим, это бесконечное знание, которое мы не видим его конца. Есть конец, у нас обещано, мы не знаем когда, да, оно самое длинное, самое глубокое. Но этот хошах, эта тьма, она простирается над всей бездною до конца, да? Поэтому тьма, она до сих пор властвует над нами, над еврейским народом. Мы с ней боремся постоянно. Понимаешь, Оша? Поэтому ты правильно сказала, что сейчас до сих пор у нас есть борьба с этим хошихом постоянно, и мы видим его все время вокруг, везде. Да, что пишешь, ничего не страшно. Страшно, бояться нужно только одного. Во всем этом мире бояться нужно только одного. Только одной вещи в этом мире нужно бояться. Все. больше ничего. Знаешь что? Нужно бояться греха. Все, больше ничего бояться не надо. Больше ничего бояться не надо. Все, если Шошина такая цадика, Ихан такая цадика, им больше бояться вообще в этом мире нечего. Понимаете, уже написано, что будет делать человек, что он спасется от Хевлей Машиах, от тех страданий, которые будут в конце перед приходом Машиаха. Ясок бы Турау, бы Милут Хасадим, должен заниматься Торой и Хасадим, Хесадом, да, милосердием. Все, не написано, он должен бояться. Он не должен бояться вообще, нет такого бояться. Тот, кто делает Турай, Милут Хасадим, он спасется, все, все. Да бояться, конечно, нужно все еще. Есть разная боязнь. Есть не боязнь, как человек, он боится страшного врага. Он боится, что придет страшный учитель и побьет его указкой. Даст ему наказание. Да, да. А есть бояться, что любящий отец, он вдруг начнет на тебя, потеряешь такую милость в его глазах, любовь в его глазах, что он не будет так тебя сильно любить. Это хороший страх, да? Это уже не тот страх, который то, что Шоши сделал до этого вот так. Это не тот страх. Этот страх, он делает нам приятно, хорошо, да? Есть страх, который делает нам приятно, хорошо, что понимаешь, что это кто-то, это что-то великое, очень хорошее, очень доброе, мы боимся попортить как будто с ним чуть-чуть отношения, так это только нам делает лучше, что мы хотим, дает нам силы приблизиться. А боязнь наказания, это мы должны повернуть на боязнь греха, потому что только грех приводит наказание. Это наш добрый, любящий отец, он за что нас не накажет просто так, да? Поэтому бояться только греха. Все. Да, Хая.